Так что эпизод с Исавом и Иаковом понятен без кармической мудрости и понятен именно из собственного и целостного контекста Библии. Следующий библейский эпизод, уже, собственно, новозаветный, которому теософы повелевают служить подпоркой реинкарнационного мифа, это рассказ о слепорожденном. В этом евангельском эпизоде ученики задают Христу вопрос: кто согрешил, он или родители его? Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 2. Комментарий теософов понятен. Если человек был слеп от рождения, как он сам мог согрешить? Не иначе, как в прошлой жизни. Это рассуждение выглядит логическим, опять же, лишь при отрыве одной фразы от целостного библейско-исторического контекста. Во-первых, если кто-то спрашивает о чем-то Иоанна или Христа, это не означает, что вопрошаемый согласен с той теорией, на которой основывается вопрос. Меня часто на лекциях спрашивают об НЛО, но это не означает, что я сторонник уфологии или что уфология – это традиционная и народная религия России. Точно так же, если бы люди, спрашивавшие Христа, верили в переселение душ, это вовсе не означало бы, что Христос и евангелисты разделяли эту веру. Во-вторых, стоит заметить, что этот вопрос предполагает не слишком хорошее знание Писания. Вопрошающий считает, что несчастье слепорожденного может объяснить двумя причинами – грехами его самого или грехами его родителей. Так вот, второе предположение означает, что автор вопроса хоть и знал 10 заповедей, но не помнил позднейших книг пророков. Действительно, Синайское законодательство времен религиозного рождения Израиля говорило, что Господь есть Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Книга Исхода, глава 20, стих с 5 по 6. Кстати, заметим, что это не может быть голосом кармы. Бог Ветхого Завета явно не есть закон автоматического воздаяния за любые поступки человека. Он любит усиливать последствия добрых поступков, в то время как последствия злых дел он гасит, неизмеримо умаляя их последствия по сравнению с последствиями добрых деяний. Последствия добра испытывают тысячи поколений, тогда как последствия зла – только 3. Смысл этой формулы Декалога отнюдь не в угрозе наказаниями и местью, а в возвещении того, что Бог желает быть Богом любви, а не Богом возмездия. Смысл этой формулы в возвещении того, что Творец не измеряет обилие своих наград с незначительностью тех даров, что может принести ему человек. Смотрите, например, евангельскую притчу о работниках 11-го часа или слова Спасителя «Не мерою дает Бог Духа». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 34. Но даже эта формулировка десятословия, столь далекая от принципа кармического воздаяния, затем отметается как не вполне открывающая полноту Божией любви. Спустя несколько столетий после Моисея, пророку Иезекиилю, Господь уже говорит: «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, и он будет жив. Душа согрешающая, та умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стихи со 2 по 4, и с 19 по 20.